Доброе утро. Не слышу. У нас сегодня праздник, мы находимся в стране, которая пригласила, приютила наш конгресс, и сегодня у нее день рождения, так что мы поздравляем Россию с ее днем рождения, чтобы действительно эта страна процветала. Она достойна этого. Я думаю, нам надо разделить наше занятие на три части. Я просто слышу от людей разные пожелания. Первая часть, мы поговорим немножко о свободе воли. Это являлось темой вообще всего этого урока. Потом мы поговорим о воспитании. И третья часть — вопросы. Побольше вопросов, меня все время просят, чтобы мы говорили про вопросы. Я прошу меня извинить, у меня аллергия, со вчерашнего дня борюсь с ней. У меня так опухли губы, может быть, будет не очень понятно слышно, но я постараюсь говорить внятно. Вообще, большая проблема. И вдруг... Но это хороший признак. Когда есть сопротивление, значит, будет удача. Я помню... У меня всегда это случается перед конгрессами. Или я ногу сломаю в Ирландии вдруг. Или там еще что-то случится. Там хотели как-то приехать в Москву в 2000 году, по-моему. И попали в аварию. После этого полгода провалялся в больнице со всякими операциями, переломами. В общем, тогда мы еще думали делать здесь конгресс. Так что всегда это случается, и, в общем, ну, надо, за все надо платить. Значит, свобода воли. И когда, если мы обратимся с вами к биологам, к медикам, к зоологам, в общем, к тем, которые занимаются именно исследованием чистой природы, то мы увидим, услышим, что никакой свободы воли в принципе нет. Все детерминировано, все четко определено. Мы рождаемся, живем и умираем не по своей воле. Рождаемся в семье, в обществе, в эпохе, которую мы не выбираем, с заданными не нами данными, не у тех родителей, может быть, каких мы бы выбрали сами, и так далее. То есть все уже заранее за нами предопределено. Нас помещают в какую-то семью, затем в детский садик, в школу. Мы ничего не выбираем. Общество, двор, там какие-то знакомые, родные. Все это постепенно нас формирует. И мы как бы из куска мяса становимся сформировавшимися людьми. Отпечатком того общества, которое... было вокруг нас, окружение, оно на нас давило всевозможными ценностями, важностями и так далее. И таким образом мы под ним сформировались, как кусок пластилина, из которого лепится какая-то фигурка. Так и мы, каждый из нас, определенным образом вылеплен, включая наши внутренние, естественно, способности, данные, свойства, с которыми мы родились, тоже не по нашей вине или там, не выбирая их, и внешнее давление общества. То есть две силы, как мы обычно и говорим, сила внутреннего расширения и сила внешнего давления, в итоге сформировали нас и сделали каждого из нас определенным человечком. А затем мы наблюдаем интересную картину. Если мы возьмем близнецов, буквально с младенческого возраста, и вдруг разделим их в разные части мира, а затем лет через 30, 40, 50 посмотрим на них, то мы увидим, что они прошли практически тот же жизненный путь. Даже жены у них похожи друг на друга, и детей, может быть, они назвали одинаковыми именами, и дома у них одинаковая обстановка, и вообще они как-то, как будто они не разделены в разных обществах, ментальностях, культурах, настолько их внутренние вот эти общие гены заставляют их создавать свое такое маленькое общество вокруг себя и себя самих. То есть мы видим из этого, что человек неволен, что он практически лишь реализует те данные, которые в нем находятся под тем или иным общественным воздействием. Ну, естественно, что случается с нами, но откуда мы можем знать, что случается с нами, что случится через минуту? Уже-то мы точно не заказываем. Это точно происходит по какой-то неизвестной нам программе. Вопрос случая или это вопрос какого-то определенного течения действий, заранее заданных, но мы их не знаем, и поэтому они нам кажутся случайными. Знаете, все это зависит от каких-то факторов, которые нам не подвластны. И об этом же говорит и Каббала. Она говорит, что все абсолютно определено, все абсолютно четко уложено по той же лестнице, по которой мы снисходили сверху вниз, от мира бесконечности, через 5 миров, постепенно огрубляясь, постепенно затемняя себя, пока не очутились вот в этом вот самом маленьком, самом затемненном мирке, по тем же ступеням, снизу вверх, мы должны подниматься. То есть ступени нисхождения и ступени восхождения одни и те же. И поэтому мы с вами изучаем, допустим, вот есть это учение 10 сферот, мы с вами изучаем, как произошло нисхождение сверху вниз, 4 стадии прямого света, затем мир бесконечности, первое сокращение, экран, получение света постепенно с помощью экрана, ослабление экрана и нисхождение до уровня Ацилут. На уровне мира Ацилут происходит разбиение этого единого желания на множество желаний, которые падают вниз, в миры Брия и Цира Асия. Это просто ступени более низкие, более грубые, пока они постепенно не превращаются в материал нашего мира, и мы то, что сейчас здесь с вами ощущаем, наш мир. И затем в нашем мире, мы говорим, происходит развитие этой Вселенной на протяжении 15 миллиардов лет и до нашего времени, когда человек развился уже, последняя ступень развития в нашем мире, 4-я ступень, неживое растительное животное и человек. И человек начинает уже свой подъем. И человек тоже проходит внутри себя эти же 4 ступени своего развития. От его зарождения как человека, там, где-то 200 тысяч лет назад, и до нашего состояния, которое уже определяет вход вверх, обратно вверх по лестнице, по той же, по которой мы спустились вниз, сюда. Ступеньки все определены, ничего здесь нового нет. Все ступени построены на очень простом принципе. Каждая ступень, она находится внутри более низшей, и каждая низшая облачается на высшую. Вот это верхняя. Это средняя, а это нижняя. И таких вот их 125. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот эта верхняя ступень, ну, в ней есть, соответственно, и ее более верхняя, она находится внутри нижней ступени, своей нижней частью, вот этой. Эта нижняя часть, эта нижняя ступень находится облачается на верхнюю ступень своей верхней частью. Рассмотрим с вами среднюю ступень, потому что всегда любое наше состояние, оно соединяется с верхними и соединяется с нижними. И что же у нас из этого получается? А вот посмотрите, что получается интересно. Что вот это я, допустим, находящийся на своей ступени, определенной какой-нибудь. Даже в нашем мире таким образом мы между собой соединены. И получается, что нижней своей частью я нахожусь внутри, я нахожусь внутри низшего со мной. То есть моя нижняя часть, она для того, чтобы отдавать ему. Верхняя моя часть, она для того, чтобы получать от высшего. Вот так это действует. То есть, а сам я по себе только ради этого и существую. И тогда через меня проходит вся огромная энергия, нисходящая сверху вниз. Этот огромный свет. А в чем заключается моя свобода воли? Свобода воли заключается именно в приложении, правильном приложении себя в этой схеме. Это схема природы, никуда от этого не денешься. Причем она многосторонне, многогранна. Неживая, растительное, животное, человеческое, и одна в другой, и так все взаимосвязано, как клетки в теле. У нас в теле есть неживые элементы тела, растительные, ну, допустим, волосы, ногти и так далее, и вообще и внутренние части. Животные, ну, естественно, основная масса наша – это животное. И человек – это уже мои чувства, и они – мои мысли. И все они между собой взаимодействуют друг с другом. Нельзя это все разделять на различные части. Мы это разделяем в наших науках, в наших исследованиях, потому что нам очень сложно изучать все это в комбинации. Мы не видим этого. Каббала вообще поднимается выше всего этого, и все это делит только на желание и свет. И поэтому и легко говорить на любых уровнях, потому что все состоит из желания и из его наполнения. И неважно, о чем ты говоришь, о каком уровне творения ты рассказываешь. И все включены вот так вот друг в друга. Взаимно, причем многогранно, это такое пересечение многоуровневое, поразительное. К чему я это все говорю? К тому, что вот эта вот часть, как мне ее обозначить? Ну, как-то надо. Вот эта вот часть во мне, средняя часть, которая разделяет верхнюю мою часть от моей нижней части. Вот эта граница во мне, она и является моей свободой воли. Как я себя буду вести? Каким образом то, что я получаю от высшего, вот отсюда вот, через высшего, через верхнюю ступень, каким образом, получив от нее, я смогу провести это вниз на низший от меня уровень. То есть вот в этом вот моем сечении и находится моя свобода воли. Свобода воли. Так называемая, в Каббале она называется нога. Такое название. Светящиеся в переводе. Потому что если я правильно ее реализую, во мне светится свет, и я его передаю также и вниз. А в чем заключается вся реализация в правильном соединении между собой? Что при этом достигается? Достигается ускорение процесса глобализации, интеграции между собой всех тех разрозненных частных душ или частных ступеней, частных желаний в одно единое целое желание. И получается тогда, что вот эта часть верхняя во мне, которая называется Гальгальтаинаем, верхняя часть, нижняя часть во мне, которая называется Ахав, они соединяются вместе. Гальгальтаинаем – это части Кетер, Хохма, Бина до середины Бины. Это отдающие желания. Гальгальтаинаем. И дальше Зерампин и Малхут – это нижние желания, низшие, Ахаб. Получающие. Это желания отдающие. Благодаря этому они получают сверху, потому как желают отдавать. Условия получения свыше – это когда ты желаешь передать, отдать. А это желания получающие. Они получают именно для того, чтобы сконтактироваться с нижним и отдать. Мы это с вами изучаем подробно в учении о десяти сферотах. Каким образом работает этот элемент, единственный элемент природы, состоящий из 10 частей, из 10 сферот. Поэтому наша свобода воли, она реализуется только лишь в соединении нас с Высшим, для того, чтобы от Него получить, для того, чтобы передать Низшему. Если у нас есть контакт с Низшим, чтобы ему передать, тогда у меня есть с чем обратиться к Высшему, от которого получить. Без того, чтобы мне не было кому передать, я не смогу обратиться к Высшему, не смогу от него ничего получить. Почему? Потому что обращаюсь я изначально к Высшему. К Высшему обращаюсь. С тем желанием, которое я получаю от Низшего. Только так. Значит, сначала я должен обзавестись желанием Низшего, я его адаптирую в себе, и тогда только поднимаю к Высшему. Мы это изучаем с вами в учении о десяти сферотах, когда Малхут, которая находится над Парсой, это Парса, обращается к Зарампину. Малхут – это одна сфера, а здесь находится Зарампин. Большое, большое такое строение. Зарампин. Так вот, Малхут, она может обратиться к Зарампину. Давайте, знаете, я вам нарисую это немножко. нарисую это более четко. Мы с вами находимся в состоянии, которое называется наш мир. Мы поднимаемся с вами в состояние, которое называется время подготовки. К входу в высший мир. К входу или ощущению. То там, где мы находимся, называется мирами Брия и Цира Асия. И здесь мы находимся мы. Мы имеется в виду группа. Наши разрозненные желания, но которые ощущают уже себя разбитыми. Вот эти наши разбитые желания, если мы их можем собрать в чем-то вместе, допустим, и попросить об объединении, собрать вместе, это значит устремиться в одном желании. Тогда мы включаемся в Малхут. Эта граница называется Парса. И вот эта Малхут, она уже тогда поднимается и просит свет у следующего парцуфа, называемого Зарампин. А Зарампин обращается к Бине. И Бина получает уже из мира бесконечности. Но через много ступеней, здесь существует огромное количество ступеней, но миров, но в принципе это уже идет дальше в мир бесконечности. То есть, что я хочу сказать, что вся реализация свободы воли, она только тогда в человеке реализуется, когда он с остальными может собраться и потребовать от Малхут правильного объединения, тогда только они получают свет. Потому что свет человек никогда не получает один. Это свет, который заполняет между кем-то и кем-то состояние, отношения. Поэтому сейчас, когда человечество начинает приближаться к своему исправлению, когда эгоизм достиг какого-то максимума, и дальше вперед, он уже не видит особенно, куда рваться. Общество потребления проявило себя как эгоистическое человеческое общество на своей последней стадии. После этого мы уже начинаем видеть какой-то спуск, какой-то кризис, какое-то нисхождение. Куда дальше? Некуда. Дальше качественный переход в интегральное общество. И это и означает, что мы должны вот здесь вот между нами заполнить пространство. Это то, что сегодня требуется от нас природой. Поэтому мы ощущаем все эти проблемы личные, международные, семейные, общественные и так далее. Так вот, как только мы в группе начинаем ощущать, что мы не в состоянии объединиться, с одной стороны, с другой стороны, нам необходимо объединиться для достижения цели. Вот эти два параметра, они очень необходимы. И они должны быть выстраданы. Выстраданы. Потому что, с одной стороны, минус. Мы не можем объединиться, мы находимся в ненависти друг к другу, мы не можем никак договориться, каждый из нас лучше понимает, что делать и так далее. Знаете, что происходит в группах? И это верно, это правильно, это то, что надо ощутить, что мы антагонисты. На самом деле, что такова наша природа эгоистическая, и мы ни в коем случае не можем соединиться. Но нам не надо успокаиваться. Мы должны все равно пытаться соединяться друг с другом. И будем обнаруживать в себе еще большее отторжение друг от друга. И еще больше пытаться соединиться друг с другом. И еще больше ненависти, взаимное отторжение будет проявляться. До тех пор, пока этот минус не станет огромным. Огромным, просто не знаю, каким его нарисовать. А с другой стороны, когда мы над этим минусом работаем, чтобы соединиться между собой, мы вырабатываем плюс. То есть необходимо соединение, необходимо объединение. В этом будущее наше, в этом будущее мира, в этом восхождение на следующую, на качественно новую ступень существования. К этому нас толкает кризис, к этому нас толкает природа. Лучше к этому мы сами пойдем, чем нас подтолкнет мировая война или какие-то еще проблемы. Вот это вот объединение, насколько большим мы его можем сделать вместе с нашим эгоизмом, если мы вытерпим их противоречия внутри нас, когда создастся нужное напряжение между ними, тогда вот эта вот разница, это и будет ощущаться как необходимость исправления. Я не в состоянии прийти к объединению, но я знаю, что только оно может быть вообще моей целью, моей жизнью. Только оно. Как только во мне появляется это правильное, это нужное намерение, желание, я вызываю сразу же им вот этот вот свет. Я поднимаю в таком случае малхут мира бесконечности, объединенные какие-то желания, в общем устремлении объединиться и разрывающиеся между собой взаимным эгоизмом, я поднимаю к Зарампину. Это уже блок, из которого не сходит свет. Обратно не сходит свет. На те желания, которые мы с вами сумели поднять. И эти желания начинают наполняться, потому что они готовы быть одним единым организмом. Не каждый из них существовать поодиночке, это невозможно. Живой организм, он существует в соединении между собой его частей. И постепенно, конечно, этот организм представляет собой, допустим, всего лишь какую-то простейшую структуру, как амеба, а потом более сложные структуры, они начинают делиться. Знаете, изучали в школе, помните? Затем она делится, еще делится, еще делится и так далее. И вот мы таким, под тем же законом, естественным природным законом, и мы начинаем делиться, размножаться, почковаться, соединяться в более сложные структуры, взаимозависимые, вплоть до того, что одни части этой нашей организации берут на себя какую-то функцию, другие, другую, третью, и образуется уже сложный организм, где в зависимости от уровня поручительства, взаимного поручительства, взаимной обязанности, взаимного доверия, я могу заниматься только одним каким-то своим делом и снабжать всех, допустим, как сердце снабжает всех кровью, а легкие кислородом. Там почки очищают, печень очищают и так далее. Каждый орган делает свое дело, будучи уверенным в том, что все остальные работают и доставят ему то, что ему надо. Это работает на такой четкой уверенности в том, что все остальные сделают все для того, чтобы я жил, существовал и правильно функционировал. Постепенно так организуется группа, и все человечество должно сорганизоваться вот в такой огромный единый организм, где каждый выполняет свою функцию. Без него весь этот огромный орган, малхут мира бесконечности, даже один человек, если там не сможет выполнять в чем-то свою функцию, то она не будет совершенна. То есть от каждого зависит совершенство. совершенство или есть, или нет. Поэтому каждый важен, как все. И, естественно, каждый абсолютно уверен в том, что все остальные работают, трудятся, думают. Все, что они делают, делают ради него. И поэтому он может заняться полностью, свободно своей обязанностью, не думая больше ни о чем. Так свобода воли в чем она? В полной зависимости от других, в полной уверенности в том, что они сделают все для тебя, и у тебя остается свобода воли в том, чтобы делать именно то, что можешь сделать только ты. Внести свою лепту в общее объединение. И отсюда мы можем сделать очень много выводов о нашем групповом объединении, соединении, поручительстве, взаимных обязанностях. То есть отдай все остальным. Делай именно свою маленькую работу, но делай так, что ты одновременно веришь в то, что они все делают правильно. Закрой глаза. Пускай делают. Я имею в виду группу. А ты выполняй максимум от себя ту свою часть объединения с другими, которую ты можешь выполнить. В этом свобода воли. В чем она выражается конкретно? Если программа задана, если мы не сходим сверху вниз, из мира бесконечности в наш мир, и поднимаемся обратно по тем же ступеням, можно было нарисовать вообще это вот так вот, одной просто линией, нисхождение и восхождение. Сверху вниз и снизу вверх. Как же в таком случае реализуется? Свобода воли реализуется именно в стремлении к объединению каждого из нас. Поэтому произошло здесь разбиение. И поэтому мы здесь должны сделать соединение, единение. Именно для того, чтобы сделать нас свободными, самостоятельными, чтобы, соединяясь, мы начали бы определять все, что сделал Творец, всю природу клеи желания и всю силу света, наполнения. Когда мы силу желания и силу света четко в себе сами реализуем, тогда мы становимся обладателями полной программы творения. И становимся при этом равными той высшей силе природы, общей силе природы, которая все держит на себе. Разумная, вечная, добрая, которая и создала это желание сделать его равным себе. Вот этого состояния мы в таком случае достигаем. А заключается свобода воли в том, чтобы мы, подгоняемые, естественно, страданиями, минусом, но немножко подгоняемые, устремлялись все время вперед плюсом, вперед, сами. То есть стимул наш сзади, он бы был чисто символическим. Он бы нам просто чуть-чуть подсказывал, чуть-чуть помогал. Но основное мы бы ощущали не как вот этот маленький стимул, точку в сердце, а ощущали бы большой минус, но минус такой положительный минус, устремление вперед, желание вперед к объединению. Мы бы ощущали его от окружения, от группы. Я бы получал бы от них дополнительные желания, дополнительные страдания, страдания на объединение, так называемые страдания любви. вот эти все моменты мы с вами постоянно должны в себе пережевывать, переваривать, анализировать, синтезировать. Мы все время должны в них играться внутри себя, как ребенок с игрушками, создавая таким образом внутреннюю модель, кто я, кто остальные, как мы можем соединиться вместе и так далее. Когда человек этим все время занимается внутри, он вдруг начинает, как из тумана, рассматривать, разглядывать, ощущать на самом деле эту связь, внутреннюю связь между всеми элементами природы. Наука об этом говорит. А ощущать мы сможем и ощущать себя внутри нее. Когда это происходит у нас, то из ощущения мы начинаем понимать эту схему, жить в ней, и тогда нам все становится ясным. Во-первых, нету никаких неожиданностей. Ты видишь, чувствуешь, осознаешь, идешь совместно с природой вперед. И таким образом мы реализуем в себе эту программу. Значит, самое главное — не забывать о нашем постоянном внутреннем движении. Это первая часть, то, что я хотел с вами поговорить. И вторая часть, меня просили сказать несколько слов о воспитании. Эли, это ты мне отпечатал? Чтобы я не забыл, там есть разные принципы, чтобы я не забыл. Потому что, в принципе, мы сами себя воспитываем.
Есть еще тут не хватает трех, это Дивним, театр, Бетмешпат.
Все остальное тут есть. Хорошо. Это руководитель нашего отдела воспитательного, Эли Винокур. Он сейчас пишет докторскую диссертацию по этой теме. Вырос вот с таких лет. С 6 лет, наверное, он у нас. Ну, вы знаете его отца. Он написал книжку «Каббалист» сейчас. Он у нас вот создал наше телевидение и вообще... Почему мы занялись воспитанием? Потому что, в принципе, это самое главное, то, что должно сделать над собой человечество. То есть, чем отличается человек от животного? Биологически мы относимся к животному миру. Общественный уровень наш – это то, что отличает нас от животного мира. То есть, мы не живем просто семьями, группами, стаями, а мы создаем между собой еще какие-то общинные, народные, государственные, расовые или вообще общечеловеческие сегодня такие единения. То есть человек отличается от животного тем, что он устремляется к объединению, даже эгоистическому. Но мы понимаем, что без друга нам не выжить. И поэтому самое главное для нас, как нам сделать, как нам воспитать, как нам сделать человека из маленького человечка, который вот рождается, 3 кило мяса, и что дальше с ним произойдет? Как сделать его добрым, правильным членом общества, чтобы он, во-первых, находил свое место правильно, умел с другими общаться. Мы понимаем, насколько, особенно в нашем мире, эта проблема сегодня, именно сегодня эта проблема остро стоит. В принципе, весь этот кризис, он кризис именно поведение человека в обществе, взаимодействие между людьми. Из-за того, что нет взаимодействия между людьми, оно эгоистично, оно антагонистично, оно цинично, оно построено только на обмане, на силе. Только из-за этого у нас и происходят все проблемы. Мы не можем договориться ни по одной теме. Смотрите, G8, G20, собираются все эти руководители государств и ничего не могут сделать. Собрались, разбежались. Почему? Потому что в наше время договориться, для этого надо иметь новую основу, интегральную основу. Надо двигаться к тому, к объединению, и тогда ты сможешь сегодня поднимать те законы природы, которые сегодня начинают действовать в мире. А так мы, в принципе, находимся внутри новой матрицы. А на самом деле мы ее не чувствуем. Мы хотим своими прошлыми эгоистическими связями в ней нормально существовать. И это не получается. Смотрите, что делается по всему миру. Вдруг какие-то революции непонятные откуда. Что угодно происходит. Непредсказуемо. Это потому, что мы вошли в новую систему. В интегральную систему. В глобальную систему. А мы ей не соответствуем. Так что, в первую очередь, воспитание касается нас. Это не наших детей. Нам надо самих себя воспитать. И это то, что чем занимается Каббала. Поэтому, в принципе, мы общественно-воспитательная организация. Исправляя себя под общество. Для того, чтобы быть в ней правильными элементами. В общем-то, к этому мы устремляемся. В этом заключается основная наша работа. Все остальное это вокруг. Распространение той же идеи, адаптация, ну и, естественно, воспитание детей. Сейчас мы начинаем разрабатывать и эту тему. И в этом отношении мы уже находимся в контакте с ЮНЕСКО, с Организацией Объединенных Наций и другими международными общественно-образовательными и воспитательными организациями. Но тут ко мне обращались уже, почему мы не делаем конгрессы для детей, почему мы не воспитываем детей, почему мы не транслируем все наши занятия. Они еще только находятся в стадии разработки. Мы экспериментируем, что называется. Мы не экспериментируем, но мы еще только делаем прогон так называемый. Технический все-таки эксперимент на наших детях. И вот какие принципы обучения существуют в Каббале, как она говорит о том, как нам надо воспитать нового человека, и в том числе себя. То есть то, что я сейчас говорю, это относится и ко взрослым. И хорошо, если взрослые это будут применять, кроме детей. Кроме того, что мы начнем это применять к детям. К детям наша система будет готова примерно еще через полгода. Мы еще оформим ее, придадим ей правильную форму, сделаем целый образовательный пакет с методичками, с CD, чтобы можно было видеть, слышать, четко все понимать, знать. И тогда мы начнем это распространять. И тогда вы это получите. Значит, первое, то, что мы должны, как мы должны себя и ребенка, неважно, я не буду, в принципе, говорить кому, но это одно и то же, как мы относительно духовного мира тоже дети, возраст не имеет значения, душа не имеет возраста. Так что первое, самое главное, что мы должны, в чем мы должны воспитать человека, в том, что окружение – это та сила, которая его формирует. И поэтому выбор правильного окружения, правильное отношение к окружению, правильная коммуникация с окружением – это самая главная сила, свойство, которое воздействует на него. И он должен постоянно анализировать, постоянно фильтровать. под каким воздействием он находится, что именно он желает воспринять, как именно он желает относиться к окружению и оно к нему. Дети учатся на примерах, и мы тоже учимся на примерах. Поэтому нас эти средства массовой информации насилуют, подавая нам всевозможные якобы ценности, чтобы мы купили то, за что они получают деньги. Так вот, нам надо поэтому развивать внутри группы намеренно, с такой же наглостью, с такой же показухой, всевозможные духовные ценности, в которых нас нет. И поэтому нам надо их намеренно, нарочито показывать, якобы они у нас есть. Играться в них. Играться в них. И тогда мы от этого будем воспринимать. И поневоле впитаем это в себя. Так что те в группе, которые так бравадно выскакивают, начинают качать свое «я», надо немедленно по макушке дать. Самое главное – это демонстрировать всем объединение. В первую очередь любовь, как к маленькому ребенку. А потом уже думать о том, каким образом немножко его исправить, подправить, помочь, показать. Относиться через любовь к другому – это просто самое важное условие. Тогда ты точно не ошибешься. Далее. Значит, постоянное правильное окружение вокруг нас, вокруг детей. Это имеется в виду человек, который занимается в группе, естественно, он пытается себя оградить от этой рекламы, от жестокости, от того, что там несет ему этот телевизионный ящик, от всего. Он пытается просто быть добрым, нормальным элементом в обществе, насколько это возможно. Но, по крайней мере, в группе абсолютно. Далее. Первое. Второе. Равенство. Нет ни одного больше, ни одного меньше. Поскольку мы идем к миру бесконечности, каждая ступенька из 120 ступеней, начиная от первой и кончая 125-й, это тот же мир бесконечности, только в маленьком масштабе. Поэтому, если мы хотим представить себе каждый раз следующую ступень, мы должны представить себе просто мир бесконечности. Мы его и так не можем представить. Максимум, каким образом мы его сможем представить, во всем в его величии, свечении, наполнении, совершенстве, сиянии, это будет еще даже не первая ступень. Но мы так должны себя представлять и таким образом себя делать. То есть вот тут вот я строю мир бесконечности. Отсюда и снизу. Так я себе его представляю. Максимально совершенным. И так я пытаюсь в группе себя с ними вести. Играть. И нарочито демонстрировать им, что я вот так себя веду. Вот так. Это не относится к работе. Работа, как на предприятии, по нашему распространению, там должна быть субординация, там должна быть иерархия. Есть начальник, есть подчиненный. Он знает лучше, ты знаешь хуже. Ты исполнитель, он мозг. И так далее. Это другое дело. Я говорю о группе. Группе товарищей. Там равенство. И то же самое, естественно, дети должны это все правильно воспринимать, и мы проводим с ними особые по этому занятия. Далее. Среди детей мы организуем маленькие группы. Желательно группа из 10 детей с 2 воспитателями. Это, конечно, требует огромного участия взрослых, мужчин с мальчиками, женщин с девочками. Воспитатели не учителя, они воспитатели. Они находятся вместе с детьми. Они находятся на одном с ними уровне. Они сидят вместе с ними. Занятия не фронтальные, учитель перед доской. Занятия в круге. Все равны. Все ровно обсуждают все вопросы. Обычно все в дискуссиях. Кто как понял, кто как знает, кто может абсолютно четко высказываться, свободно высказываться о том, что происходит. Значит, разделение между полами и маленькие группы. Если кто-то где-то как-то себя неправильно в группе повел, то это затем выясняется. Устраивается обсуждение. Есть как бы судья, адвокат, остальные свидетели и так далее, для того, чтобы выяснить проблему. Причем есть интересные игры в этом, когда с одной стороны ребенок повторяет то, что он сделал, с другой стороны он повторяет то, что ему кажется, с третьей стороны он начинает видеть, как другие демонстрируют и делают то же самое. То есть мы обучаем детей объективно относиться к тому, что они сделали. То есть то, что я был вчера или минуту назад, это уже не я. Сейчас я уже другой. И поэтому мы приглашаем психолога и приглашаем актера на занятия с детьми. Актер обучает детей выходить из себя и облачаться в другую роль. Вот сейчас ты готов прямо драться со своим товарищем. Актер обучает тебя, как преодолеть, как выйти из себя, как облачиться совершенно в противоположный образ. И опять войти, и в следующий образ войти, и снова. Знаете, это играть. Это очень надо человеку. Не для того, чтобы играть с другими. Я не говорю о том, чтобы фальшивить. Я говорю о том, чтобы правильно понимать самого себя. Для этого ты должен выйти из себя и посмотреть на себя со стороны. И то же самое обучает психолог. Есть еще много чего. Я бы дал Эле возможность рассказать, но это мы не закончим наш конгресс. Это очень большая тема. Третье, не третье, там, пятое, десятое, неважно. Мы делаем экскурсии. То есть дети получают, это уже сугубо детское, но хотя и для взрослых это полезно. Мы обсуждаем с детьми какую-то тему, допустим, как работает какой-то завод, какая-то фабрика, планетарий, больница, куда мы еще там их вели. Ну, в общем, в разные это банк и так далее. Как работает эта организация, для чего она нужна в мире, в обществе, в государстве. И потом делаем туда экскурсию. Договариваемся, нас там встречают, экскурсовод с места этого предприятия. Это есть на каждом предприятии такие люди. И они ведут группу детей, рассказывают, показывают им, что все, что делается. Полдня. После этого возвращаемся обратно. Дети должны все это рассказать и даже написать. Поллисточка о том, как это работает, для чего это надо, что это такое. В итоге у них каждую неделю, они устраивают такую экскурсию одну раз в неделю, у них собирается огромное правильное представление о том, где они существуют, какие есть функции в обществе, в государстве, как это все взаимосвязано, как это работает. Их проводят за прилавок, за кассирш в банке, понимаете, с обратной стороны они видят все, это им рассказывают изнутри, а для чего, а как и так далее. Это очень расширяет их кругозор. Они становятся буквально за несколько месяцев с такой возможностью обучения просто невероятной. Они чувствуют мир. Далее, что очень интересно и очень похвально, мы применяем метод «старший учит младшего». Никто не хочет учиться. Это естественно, потому что желание, оно желает только наполнения, а усилий не желает никто выдавать. Но зато существует у нас всегда в детстве инстинктивное желание уподобиться большому. Если мы берем детей 10 лет и делаем из них воспитателей для детей 6 лет. Эти 6-летки смотрят на 10-летних вот так. На меня они не смотрят, я для них мебель. А на этих они смотрят вот так, готовы все делать, во всем подражать. Поэтому, а те 10-летние важные, им дали такое большое поручение и так далее. И мы таким образом одновременно убиваем двух зайцев. Старшие учатся для того, чтобы было им что преподать. Младшие инстинктивно желают получить от них, потому что для них это просто в природе так заведено, что он воспринимает от более старшего, ну, на несколько лет, как от Бога. Это очень эффективное средство воспитания тех и других. Кроме того, что это воспитывает, кроме знания, это воспитывает еще и ответственность. Далее. С раннего возраста, ну, может быть, это и здесь есть, каким-то образом ведется, это подготовка к семейной жизни. То есть, четкое объяснение, без всяких проблем, с точки зрения каббалы, с точки зрения естествознания, обо всем и все. То есть где-то начинается в 12-13 лет, а может быть даже и раньше, чуть-чуть, эти все вопросы и проблемы, сексуальные, половые, семейные и так далее, все выкладывается, все объясняется. С психологами, естественно, мы работаем, с преподавателями. У нас есть серьезные, с большим стажем преподаватели. И все это расписано, прогоняется так. И, естественно, родительская поддержка. Родители должны знать, что делается с детьми. Они должны полностью это одобрять, оба родителя. Если один не согласен, ребенок не принимается в это образование. Только двое. Причем это родители должны это понимать, они должны в этом участвовать, они должны и дома помогать. Причем дети, которые находятся в этом воспитании, они находятся у нас практически весь день. Они приходят домой только чтобы что-то перекусить вечером, ну, помыться и лечь спать. Потому что все, включая никаких домашних заданий, все решается внутри, в основном в дискуссиях, в объяснениях между собой. Вот такие принципы основные, да.
Еще, наверное, на камеру мы все это фиксируем, они обсуждают.
А, да. У нас постоянно в учебных комнатах стоят камеры, которые все снимают автоматически. И затем, если произошла какая-то интересная суматоха или что-то, то мы затем смотрим со стороны. Вот ты так себя вел, ты так. Посмотрим давай со стороны. Как это выглядит? Как ты чувствуешь? Верно, неверно? Давай повтори. Сможешь или нет? И так далее. То есть ребенок начинает себя видеть со стороны, уже в следующий раз управлять собой немножко лучше, начинает понимать, что это его естественные, эгоистические такие давления, взрывы. И постепенно он, по крайней мере, если он не может полностью с ними совладеть, и не надо, может быть, но он отдает себе отчет, что он не прав, что это природа, и каким-то образом надо все-таки сглаживать это в себе. В общем, много-много еще чего. Сегодня мы выпустили сейчас две книги пока.
Три.
Три, пожалуйста, скажи.
Видно. Первая книга «Человек. Маленький мир. Мастер-класс по воспитанию». Тут в этой книге мы собрали выдержки из всех уроков Рава о воспитании в течение последних 5 лет. Огромная команда работала над этой книгой. Она разбита на принципы главные. И вкратце описывается все, что вам нужно знать. Вторая книга очень важная, это «Развитие человека от 0 до 20». Там есть беседы, которые мы вели в течение очень длительного периода времени и выяснили, прояснили всю эту методику воспитания. Так что все, о чем Рав сейчас рассказывал, можно в этой книге найти обширно расписано все, вопросы, ответы на самые интересные темы, которые касаются воспитания, они касаются всех нас. У нас ребята в группе читают это, как мы читаем по групповой работе, они читают о воспитании, потому что они там видят те же принципы, которые касаются нашей группы. И последняя книга – это «Психология интегрального воспитания». Это новинка. Анатолий приезжал, Ульяна, в Израиль месяц назад, вели беседу с Равом, и уже вышла книга. Они еще не успели выйти в архив эти беседы, уже они тут находятся в книге. Это уже наш новый подход к миру. Это новое воспитание. Во всех этих книгах нет слова «кабалы». Они подходят для всего мира. Действительно, ну, советую всем. Там еще почему-то книги остались. Так что...
А у вас здесь есть наш представитель, человек, который в курсе всего этого, Анатолий Ульянов, член московской группы. Так что пользуйтесь им. Я надеюсь, что в течение ближайшего полугода мы эту тему более-менее оформим. Сейчас мы договариваемся, выпускаем ту же тему, ту же тему, немного по-другому оформленную, через ЮНЕСКО. Это международная образовательная организация. Ну и вы получите все это, как только это будет готово. Я надеюсь, что и мы, и наши дети будут уже другими постепенно. Вот практически немножко о этих двух темах, которые я хотел затронуть. Пожалуйста, вопросы? Сколько у нас есть времени? А, есть полчаса.
Сергей Пейб, по первому вопросу. Удивительное событие недавно произошло. Часов около 5 утра слышу ваш голос. Потом неожиданно, как на экране монитора появляетесь вы, и в назидательной форме, говорит, немножко воспитываете. Ты давно знаешь о кабале, сочкуешь немножко, мало тебе еще всяких проблем. И запомнилась фраза последняя. Мы здесь тебе такое место подготовили, а ты все сочкуешь. Поскольку реальность оставляет всегда вопрос, в группе сказали, Раф плохого не пожелает. Вот свято место пусто не бывает, езжай, спроси на Конгрессово.
Что вот. Спросить? Откуда у вас такое видение?
Нет, это просто совпадение с темой, которая озвучилась. Вопрос вот какого плана. Все-таки что же происходит на этих ступенях с нашим большим количеством душ? С чего начинается, чем заканчивается? Как мы идем к светлому будущему?
Объединяясь, вы начинаете ощущать ту энергию, информацию, то ощущение наполнения, наслаждения, которое проявляется между душами, только между душами. Каждая душа частичная, допустим, назовем это частной душой, она не может ощутить большего, чем ощущаем мы счастье. Все остальное ощущается только на связи между нами. Прошу.
Спасибо.
Елена, группа Кременчук. Первая тема, вопрос. Я зачитаю, если можно. Если вся реальность, в том числе группа и товарищи, выстраивается в моем желании, значит, от качества моего желания зависит качество ощущаемой мной реальности. И значит, я своим неисправленным восприятием в чем-то могу препятствовать продвижению своих товарищей в духовном. Отсюда я хочу выяснить, Правильно ли выстраивается моя работа? С одной стороны, я должна сформировать и удерживать в своем внутреннем видении идеальное, исправленное состояние группы и относиться к товарищам, соответственно, этому видению. И второе, желать, чтобы это состояние целостного единства в желаниях моих товарищей объединиться, раскрылась в ощущении моих товарищей, всех, и мужчин, и женщин. Спасибо.
Да, абсолютно верно. Прошу.
Раф, киевская группа, Матвей. Я очень сильно хочу, я жутко желаю находиться в состоянии поручительства, состоянии интегрированной с нашей Вселенной. Чего мне не достает? Чего мне не хватает?
Взаимопомощи. Одного желания мало. Человек может желать, что ничего этим не сделаешь. Должна быть поддержка. Поэтому и поручительство. А это поручительство, это значит взаимная обязанность, взаимная договоренность о том, что мы помогаем друг другу. Ты не можешь один быть вместе со всеми. Ты должен совместно, интегрально связаться с какой-то минимальной группой людей, которая между собой создает вот эту, вот это свойство, поручительство. И в нем ощутится тогда высшая сила, общая сила. По закону подобия. Закон подобия – это самый главный закон. Вот как настраиваешь радиоприемник на какую-то волну. Ты делаешь внутри приемника, в колебательном контуре, создаешь волну, и поэтому она ловит ту же частоту снаружи. А снаружи существует бесконечное множество частот. Ты ловишь ту, на которую настроился. Это закон подобия. Он вообще везде и во всем. Если мне что-то моим свойством не подобно, я это не улавливаю. Я ощущаю только в определенном диапазоне. Слышу там от 0 до 20 тысяч герц, там вижу в определенной частоте. Везде определенные частоты, которые я могу уловить. Потому что внутри меня находится соответствующий орган, который работает по этой же частоте. Вот нам надо создать внутри себя такой орган между собой, который бы вибрировал бы взаимно друг с другом, мы бы вибрировали в той же частоте, что и общая сила природы. И тогда мы начнем ее ощущать. Это физика. Ничего здесь нет, никаких чудес.
Мы можем не ждать время, а сделать это как-то рывком.
Попытайтесь. Это возможно.
Одним рывком, в один момент.
Да, но, может быть, после этого рывка вы ощутите высший мир. То есть вот это вот внутреннее свойство единения, объединения, ощущение этой высшей силы, которая между вами наполняет пространство, вы это ощутите, и потом можете с него снова упасть, если это рывком. То есть огромным импульсным желанием вы можете его достичь на какое-то определенное время. Если вы будете к нему идти постепенно, формируя себя, создавая в себе это условие, не мгновенно, а действительно, чтобы оно было ваше, это желание, общее поручительство, тогда оно у вас останется. Но существует и такое, и такая возможность.
Обратно будет прийти туда легче, если мы туда попадем?
Нет. Нет. Это впечатление ничего не дает тебе никакого дополнительного... Нет. Оно не помогает. Оно, может быть, дает тебе какую-то уверенность в том, что это существует, но даже это ты забываешь. Нет здесь протекции. В той мере, в которой ты создаешь орган чувствительности, соответствующий вот этой общей глобальной силе отдачи и любви, в той мере ты ее начинаешь ощущать. Есть какие-то... Возможно создать такие усилия между нами, когда это импульсно на какое-то мгновение ощутится. Но надо стремиться и к тому, и к другому.
Спасибо.
Раф, я не с вопросом, а с просьбой. У меня в группе Берлина есть подруга. Она 9 лет занимается кабалой и не пропустила ни одного конгресса. Но в декабре прошлого года она сломала ногу и после сложнейшей операции не может ходить. Мне хотелось бы попросить, чтобы мы все вместе, вся мировая группа поддержали ее, чтобы она быстрее поправилась, встала на ноги и на следующем конгрессе была вместе с нами. Спасибо.
Саша, группа Беларуси. Вопрос. Вы на прошлой лекции сказали, что скромность – это боязнь открытую проявлять свой эгоизм. Как с этим работать в группе и во внешнем мире?
Не надо зацикливаться ни на одном нашем свойстве. Они все будут правильно трансформироваться, если ты устремляешься к связи с другими товарищами. А работать над каждым нашим свойством – это неверно. Они в тебе сами будут меняться. Вот это свойство объединения, оно будет правильно постоянно их реализовывать, использовать, подбирать под себя.
Еще да. О чем от группы «Беларуси» пригласить вас к нам в Беларусь, на родину, где вы давно не были, и провести там следующий русскоязычный конгресс.
Спасибо. Я готов проводить конгрессы в любой точке мира, где вы соберетесь. Так что, если только договоритесь, и где-то будет это удобнее, дешевле, мне все равно. Куда пригласите? Пожалуйста.
Аста Литва, у меня вопрос по схеме насчет высшей и низшей ступени. Что в нашем состоянии, что значит брать желание от нищего, что с ним делать и куда его направлять? И как быстрее вот, взять это желание, чтобы не терять время и продвигаться?
Хороший вопрос, Аста. Дело в том, что мы находимся...
Я уберу микрофон.
Макара. Мими Дабер. Дело в том, что мы находимся между высшим миром и человечеством, и мы. Так вот, если мы желаем получить желание от всего человечества, для того, чтобы поднять их вверх и получить сверху высший свет, для того, чтобы провести его вниз, тогда эта схема будет работать. То есть первое, а для этого нам надо еще и распространить вниз знание о реализации, о решении проблемы нашего кризиса общего, от которого человечество страдает. Еще начинает только страдать, впереди еще много чего. Вот. Значит, первое, нам надо дать человечеству знание о кризисе, о том, что он является целенаправленным, а не случайным. И для того, чтобы поднять нас вверх, нам надо получить от человечества желания их приподняться, выйти из этого кризиса. Нам надо эти желания поднять из себя, реализовать в себе, получить на них общее наполнение и привести его вниз. Вот так мы работаем, выше и ниже. Прошу.
Владимир Сочи. Я по первой части урока о свободе воли. Значит, по сути дела, это как бы импульс от получения на отдачу. Существует ли механизм возникновения этого импульса, что является силой для этого импульса?
Вот мы были с вами в мире бесконечности, абсолютно связанные друг с другом, и постепенно-постепенно снизошли вниз, потеряли все, что было там. И оказались здесь внизу раздробленными и опустошенными. А теперь мы должны начать свое восхождение. Оно заключается в том, что все вот эти вот ступеньки нисхождения, по которым мы снизошли, они находятся внутри нас. Вот, допустим, это вы. Это вы. Вас внутри, вот здесь вот, вас внутри, находятся абсолютно все информационные гены, данные, речемод так называемый, со всех нисходящих ступеней. Вот все-все-все сверху вниз, то, что вы прошли, опустошение, истечение света, всевозможные процессы снизу вверх, теперь вы должны реализовать. То есть вы те же самые информационные гены, речимот. Вот первый информационный ген, в котором у вас есть, это ваше сейчас влечение к чему-то. Оно еще не реализовано, должно сейчас реализоваться. И вот вы реализовываете его, все эти речимот, я все-таки напишу речимот, речимот, от слова «запись». В вас они находятся внутри. То есть постепенно, постепенно вы должны, вашими усилиями вы их извлекаете, они предстают в вас в виде информационных данных, и эти информационные данные вы уже реализуете каждый раз. И все они заключаются только в все большем, большем, более широком, более сильном объединении.
Нет, ну вот сам та сила, которая толкает как бы отлучение отдачи.
А это общая сила света. Это общая сила света, которая здесь нас наполнял, и вот этот свет, он действует...
Нет, ну понятно, это одна сила, но кто эту силу кто-то сдвигал за равновесие? Кто-то этой силе тоже давал силу или нет?
Нет. Эта сила абсолютно неподвижна, совершенно. Она никуда ничего не двигает. Мы в ней просто постоянно варимся, развиваемся, а она постоянно. Это как, допустим, постоянно горящий огонь, на котором стоит кастрюля там с чем-то внутри.
Спасибо. И еще раз микрофон попал ко мне. Значит, свет входит во взаимоотношения между людьми.
Находится постоянно,
да.
Свободно.
Да. А входит ли он во взаимоотношения мужа и жены? Насколько как бы он входит? И как может качественно муж и жена усиливать или уменьшать этот свет? Насколько качество этого света может становиться сильнее или больше?
А вы постоянно представляете себе, что свет между вами.
Спасибо.
Спасибо большое за сегодняшнюю лекцию о воспитании.
Я просто хочу, чтобы вы немножко сдержались в этом вопросе. Мы будем его вместе постепенно изучать, на детях не реализовывать. Только после того, как будет закончена вся подготовительная наша работа. Я вам это очень советую. Ни в коем случае не рвитесь.
То есть нам надо подождать вот полгода и подождать...
Где-то к Новому году это будет.
Сейчас ничего не делать.
Нет.
Спасибо.
Прошу.
Здравствуйте, Раф, группа Тбилиси, Грузия. Меня зовут Равиль. Дело в том, что наша группа растущая и смешанная. У нас много совместных мероприятий с женщинами. И если вчера говорили о том, что как бы совсем отделить женщин там во время конгрессов, то у нас бывают такие состояния, когда мы испытываем, что женщины не соорганизованы, и это очень влияет на мужчин, да? То есть меньше там каких-то...
Минуточку, минуточку.
Да.
Какие занятия? Занятия сами по себе или вообще мероприятия?
Нет, просто, ну, когда женщины плохо сорганизованы, мы, допустим, меньше ставим, приходят на утренние уроки или на наши вот эти мероприятия совместные, допустим, по распространению, меньше мужчин принимают участие в этом. И мы чувствуем, что среди женщин они не могут сорганизоваться, они могут, допустим, себе лидера выбрать или еще что-то. Может, и вопрос мой такой вообще об особенностях работы смешанной группы, и может, допустим, как-то мужчина помочь в организации женщин?
Конечно. Я и говорил здесь, по-моему, что женщины сами между собой организовываются очень тяжело, трудно, а мужчины создают связь вообще между женскими желаниями. Но дело не в этом. Дело в том, что мероприятие, организация, устройство, все, что вы там делаете, это все естественно при полном и равноправном женском участии. Не говорите в микрофон, я вас прошу. А только учеба, она должна быть раздельной. И, естественно, еще вот, ну, эти товарищеские эти собрания.
Можно еще дополнительно? Ну, у нас вот мужчины внутренней группы, мы учимся отдельно там все это делать. Но приходят новички, мужчины, и у нас просто физически не бывает такой возможности, чтобы отделить женщин от мужчин.
Ну, так делайте так, что я могу сделать. Ну,
да? Хорошо, спасибо.
Хорошо.
Я Лилия из Днепропетровска. Я хочу поблагодарить вас за вот эту вот... за то, что вы уделяете такое внимание воспитанию. У меня дочка, ей 17 лет, она записалась на курсы МАК онлайн весна 2011. И она вот вышила картину сама по книге Бальсулама. Бальсулама вышла по книге Винокура, каббалист. И я хотела, можно вам ее подарить?
Я потом там получу от вас это, спасибо. Угу. Спасибо большое. Да.
Снова здравствуйте, Евгений, Красноярск. Я вот хотел спросить, находясь в духовной работе, да, с группой или индивидуально, находясь в этом информационном поле, четко есть понимание того, что все наше развитие — это программа, и это все, что уже предопределено, причем как бы с подтверждением, да, то есть да, весь жизненный. То есть настолько явно видно как бы развитие до, что от того, что есть возможность видеть после, да, порой как бы некомфортно. Вот как с этим вот, не знаю, совладать или как бы...
Дорогой мой, конечно, все некомфортно. Я нахожусь в постоянном выявлении желаний, в постоянной их концентрации, в постоянной сборке их правильных желаний, чтобы были как можно более собраны, правильно, четко выявлены. Я говорил о том, что нам необходимо здесь страдать. Не страдания мы возносим в какую-то, понимаешь ли, там, особое состояние, а уметь ощущать в себе ненаполненное желание, сдерживать его в себе, оформлять его и правильно устремлять вперед до его полного, до его полной реализации, даже если оно сейчас не реализуется. То есть мы должны постоянно идти вперед, все время формировать себя. Ну, когда же мы сможем собраться в это необходимое условие взаимного поручительства? Это мы должны делать.
Спасибо.
И это, конечно, страдание. Прошу.
У меня несколько вопросов по воспитанию.
Быстро.
Хорошо. Ну, первое, это не вопрос, а просто такой вот... Сейчас он готовится к книге, и они, я так понимаю, относятся, ну, принципов правильного взаимодействия детей как бы в коллективе. Вот. А есть еще вторая часть этого вопроса, это разъяснительный материал. То есть вот простым языком объяснить для детей там что-то об устройстве мира. Вот. И то же самое задача стоит глобального воспитания.
Мы же решили, что мы об этом не будем говорить в течение ближайшего полугода.
А, ну хорошо. Вот. А можно задать вопрос, ну, такого рода? Можно ли сформулировать основные принципы отношения ребенка просто вот как бы к другим
Нет,
детям?
Нет, нельзя. Мы сейчас этим не занимаемся.
То есть про воспитание вообще не спрашиваю?
Нет, я сказал об этом.
А, ну хорошо, тогда у меня нет вопросов больше.
Очень хорошо. Прошу.
Рав, Саша из Тернополя, Украина. Значит, у меня такой вопрос к вам. Сейчас я сконцентрирую свою мысль. Что нам надо делать, сделать, чтобы пребывать в истинном страхе? Истинный страх – это основа всех законов Творца. Это основной закон Торы. Это и главный закон Торы.
Истинный страх – это трепет, смогу ли я достичь свойства отдачи. Оно абсолютно противоположно мне. Смогу ли я вообще почувствовать, что это такое? Хотя бы попробовать как-то выйти из своей шкуры, вот наружу, в свободу. Вот страх, что я все время останусь в этом состоянии, он движет правильно вперед. Спасибо.
Ларина из Москвы. У меня такой вопрос. Мы говорили здесь о том, что человек должен прилагать усилия для своего продвижения. После больших мероприятий, таких как конгресс или большие праздники, человек всегда получает добавку желания, которую он затем должен отработать. Вопрос такой. У нас есть средства, которые мы используем, которые являются помощниками в продвижении. Что делать, если эти средства, помощь группе, распространение, требования света, исправления, не помогают? И происходит такая подмена цели. Вместо стремления к исправлению человек стремится к самонаполнению.
Группа должна постоянно демонстрировать человеку, какие желания правильные. Она должна постоянно показывать ему, чем она занимается. И он тогда будет чувствовать, что он устремлен не туда. Только лишь относительно окружения мы себя можем проверить. Ну-ну. Вас уже отключили.
Все равно... Алло.
Да.
Группа демонстрирует важность духовного. И у человека эта важность, она есть. Но эта важность есть, но гонится он не за духовным. Он гонится за самонаполнением. Как вот сделать этот переворот?
Если он будет чувствовать себя относительно группы, что он неправильно поступает, тогда все будет нормально. Он должен чувствовать, он должен ощущать среду, в которой он живет, и свое несоответствие ей. Группа должна ему демонстрировать, что мы устремляемся к цели, а ты? Вот таким немым вопросом. Она ему должна явно показывать, что у них устремление вперед, к объединению, к зависимости друг от друга, к поручительству друг перед другом, к взаимной связи. И он тогда будет ощущать, что а он не так. Нет другого выхода. Ну, только если он будет читать тексты. Но тексты он будет все время себя оправдывать.
Спасибо.
Здравствуйте, Раф. Алексей из Казахстана. Вопрос на тему свободы воли. Есть ли такая тропинка стопроцентной реализации свободы воли? Если да, то как по ней пройти?
Нет. Нет стопроцентной реализации свободы воли. То есть тропинка, по которой ты постоянно движешься в стопроцентной реализации. Нет. Есть возможность... Ой, сколько я уже... А, извиняюсь. Существует красивый путь, допустим, один. Существует очень нехороший путь, другой. И мы находимся на средней линии. Где-то вот таким образом мы реализуем себя. То есть нам необходимо постоянно подталкивание сзади, и мы обязаны... себя привлекать вперед. И вот так только мы можем двигаться средним путем. Это называется путь Земли. Не путь света, правая линия, и не путь зла, левая не линия. Это очень... С правой линии невозможно идти. Это просто идеальный путь, который не в состоянии человека выполнить. Левая линия тоже не может быть, потому что это огромные страдания. Нам дана кабала, чтобы не двигаться левой линией. Природа практически сама по себе, она левой линией нас двигает. Она вызывает нас вот эти кризисы, страдания. Это только левая линия. Все. Тем, что дана нам кабала, мы можем к этой левой линии прибавить правую, выйти на среднюю.
А в средней линии нет вот такого?
Нет, средняя линия, она состоит все время. Чуть-чуть затычки, идешь вперед. Чуть-чуть затычки, идешь вперед. Или сам ищи эти затычки. Сам ищи эти недостатки. В группе, в себе. Что нам улучшить для того, чтобы двигаться вперед. Но все равно, в идеальном случае, я такого случая не знаю, все равно нужны какие-то острые немножко уколы.
Спасибо.
Угу. Я говорю о практическом воплощении. Есть еще время? Пожалуйста. Две минуты. Прошу.
Добрый день, Татьяна Пермь. Вопрос возник еще на первой лекции. Есть ли связь, если есть, то какая, между корнем души, способностями, восприятием реальности и желанием?
Корень души определяет все эти качества, свойства, изначальные, которые находятся в человеке, но ни в коем случае не определяет, как человек решает, реализует этот путь. В этом его свобода воли. Это в генах не записано. Вы все равно придете, вы знаете, как ученик в школе. Вы все равно под палкой или сами устремляясь, или как-то так и так, вы все равно пройдете все 10 классов там, или сколько вас заставят, или вы захотите, все равно вы школу эту закончите.
А как это влияет на восприятие реальности? Восприятие реальности.
Никак не влияет. Вы все равно должны ее полностью раскрыть. Я вам советую вообще относиться к Каббале как к физике, скрытого от нас, но естественного мира. Ничего нет здесь тайного, мистического. Если бы вы взглянули на электрическую лампочку 200 лет назад, вы бы на нее начали дуть, как на огонь. Так вам бы казалось это каким-то чудом. И так далее. И все изобретения наши. И то же самое, нераскрытая часть творения. И сейчас это должно нам раскрыться. Конечно, это совершенно новое. Потому что раскрывается в нашем новом ощущении. Не в свойстве получения, а абсорбции в себе. О свойстве отдачи, выхода из себя над собой. Это, конечно, совсем другая парадигма. Восприятие, ощущение. Но она находится в природе. Она заложена природой в нас. Мы ее просто должны сейчас реализовать, вытащить из себя. Этот второй вариант нашего существования. И первый в нас остается. Мы остаемся в теле существовать. Ничего никуда не уходит. Мы просто раскрываем изнутри себя возможность ощущать и вне нас. Не только в наши эгоистические чувства получать, раздражая наши кончики нервов, там, слуховые, зрительные, там, обонятельные, осязательные и так далее. А сможем ощущать вне себя. Но это тоже находится в природе. Так что очень здраво надо к этому ко всему относиться. Нет здесь молитв, заклинаний, амулетов, красных ниток, там ничего нет. Это физика. Посмотрите, что пишут философы. Великие умы человечества на протяжении всей его истории о Каббале. Как о науке, как о источнике знаний, настоящих, реальных, трезвых знаний. Ну, последний вопрос. Вы хотите, чтобы меня побили? Я и так уже, видите, какой. Прошу.
Здравствуйте, дорогой Раф, учитель. Благодарю я Творца, что... Мы вот давно, я мечтал из уст в уста, чтобы принимали какие уроки, как сейчас воспринимаем. И у меня такой вопрос. Дорогой учитель, вы сейчас своими учениками воспользовались такие усилия создавать для наших детей, чтобы они намного старшие ученики наши как бы с усилием воспринимали эти каббалистические уроки и продвигались дальше. Как бы по моим пониманиям средних веков каббалисты очень благополучно воспользовались этими усилиями учитель и ученик методами. Могли бы мы сейчас пользоваться этой у себя в группе с этими усилиями и каким образом?
В первую очередь надо, чтобы в группе были эти книги. И просто, чтобы вы их читали. Они устроены точно в виде бесед. Вот как я говорил с Элей или с Анатолием Ульяновым, так там эти беседы проводятся. И из них вы начинаете просто внутренне включаться. Именно вот в такое отношение между собой и группой. Эти книги не для детей, на самом деле. Они для нас, чтобы мы так воспитывали себя и детей. А детей мы желаем воспитать, потому что все равно мы должны дать ребенку воспитание. Мы обязаны дать ему. Значит, лучше, если мы ему дадим уже новое интегральное воспитание. Они это воспримут как естественное. Для ребенка все, что ты ему даешь, для него это так и есть. И если человек вырастает уже готовым к совершенно новому восприятию, в нем вдруг постепенно оно начинает проявляться, он начнет ощущать, естественно, как наш мир и другой. А кто ему скажет, что кто-то не ощущает? А он ощущает. Знаете, вот как родился без очков с плохим зрением, и никто мне ничего не говорит, я никого здесь не вижу. И вдруг приходит учитель и говорит, я тебе одену вот эту штуку. И вдруг я вижу. Вот и все. У ребенка это будет естественно. Так будут следующие поколения существовать. Благодаря единству, вот этот вот глобальный кризис у нас к этому приведет. Товарищи, огромное спасибо. Я не могу
спасибо
больше.
Вам огромное.
К сожалению. Но у нас будет еще один урок, и после этого может быть еще много вопросов. Большое спасибо. Извините. Ну.
Идет группа вперед, мы поднимаемся вместе. В шаре земном духовный подъем, соединимся на конгрессе. Не важно то, что разделяет нас, а важно, что объединяет. Нам вместе суждено раскрыть любовь, вечную любовь между нами. Дай усилия в намерение. Дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай, отдай любовь для творения. Только в любви мы мировое кли. Дай усилия в намерение. Дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай, отдай любовь для творения. Только в любви мы мировое кли. Сила одна, группа сильна, раскроем связь в глобальном мире мы. Точки в сердцах, сила Творца, и станем мы опять единые. Ведь только вместе мы сильны, нам раскрываются духовные миры. Пирамида поднимается наверх, мне нужен ты и вместе вы. Дай усилия в намерение. Дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай, отдай любовь для творения. Только в любви мы мировое кли. Дай усилия в намерение. Дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай, отдай любовь для творения. Только в любви мы мировое кли. Дай усилия в намерение. Дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай, отдай любовь для творения. Только в любви мы мировое кли. Дай усилия в намерение. Дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай, отдай любовь для творения. Только в любви.